Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастов и передач под названием «Теория большой бороды», в которых я, Антон Поздняков, рассказываю вам всякое интересное из мира науки и космоса. И сегодняшняя неделя не исключение, 392-я подряд. А хоть что-то в этом нашем мире должно быть постоянным, и пусть для кого-нибудь этим постоянством будет «Теория большой бороды» по четвергам. Что ж, давайте тогда к новостям и переходить. Начнем, наверное, с такой громкой, страшной новости, которая прям пугает своим заголовком, но на самом деле все не так плохо, как может показаться. Вы, возможно, видели, возможно, даже в этом подкасте, потому что когда я его записываю, я еще не знаю, как я его назову, но, скорее всего, что-нибудь в этом роде, что у Джеймса Уэбба проблемы. Один из его основных научных инструментов обнаружил неисправность и частично были остановлены наблюдения. Вот такой ужас может сформироваться у вас в голове, когда вы услышали нечто подобное, что, мол, совсем, вот буквально несколько месяцев проработал телескоп, и на тебе, чё-то всё-таки сломалось. Хотя, как бы, нам обещали 10 и 20 лет работы, и все вот это вот, а сначала там, если помните, совсем недавно, еще в мае у нас прилетел микрометеорит чуть больше, чем хотелось бы в одно из зеркал, из сегментов основного зеркала, и оставил... скажем так, заметный след, то есть он достаточен, чтобы вносить какие-то коррективы в изображение, но при этом недостаточный, чтобы прям что-нибудь сильно испортить. Однако паники по этому поводу было прилично. Сейчас же я не могу сказать, что менее существенные проблемы, однако все-таки они... ну, не то, чтобы их нельзя совсем игнорировать. Так вот, в конце августа было обнаружено следующее, что вот в этом самом инструменте MIRI, это инструмент, который работает в среднем инфракрасном диапазоне, в нем есть 4 режима работы. Это режим фотографирования, в котором как раз работает барабан с фильтрами разной длины волны. Есть режим, 2 режима спектроскопии и есть режим с коронографом. Так вот, во время подготовки к одному из наблюдений, как раз в режиме спектроскопии, слово-то какое ужасное, было обнаружено трение внутри механизма. Там есть такие колесики. Вот в одном из колесиков было обнаружено более, чем изначально требовалось трение. Об этом телескоп доложил команде, и была собрана, значит, компания ученых и инженеров, которые решали, что же с этим дальше делать, потому что как бы излишнее трение на ранних этапах, если его заметить, можно предотвратить какой-нибудь там износ деталей и вот это все. Поэтому было решено, что MIRI в этом режиме как раз вот спектроскопии в среднем разрешении работать пока не будет. И это и значит, когда мы слышим, что НАСА частично приостановила наблюдение Джеймса Уэбба, это значит, что они приостановили наблюдение в одном конкретном режиме. Честно говоря, пока что очень сложно сказать, насколько вот конкретно это решение повлияет на дальнейшие наши результаты. И сможет ли при этом Джеймс Уэбб как-то значительно ухудшить свои научные изыскания, пока что непонятно. Честно говоря, сложно пока что сказать, на какие конкретно данные влиял конкретно этот режим. Но стоит понимать, что как минимум Джеймс Уэбб уже сделал достаточное количество фотографий и изображений, которые пока что не были опубликованы. Почему так происходит? Это как бы сейчас отдельная штука, это не значит, что ну все, Джеймс Уэбб уже нафотографировал, так что не переживайте. Нет, безусловно, у него еще годы работы впереди, и при этом, ну, то, что сейчас есть какие-то проблемы, и пока что решили не использовать один конкретный режим, это еще не значит, что все, он навсегда сломался и так далее. Пока что никакой подробной информации об этом нет. Но что важно сказать о работе вообще телескопа такого, и это относится не только к Джеймсу Уэббу, а ко многим другим телескопам, которые как раз принадлежат НАСА. Как вы знаете, НАСА — это государственное агентство, и они существуют фактически как бы на деньги налогоплательщиков. И поэтому все, что инструменты НАСА, всю информацию, которую они добывают, всю научные данные, которые они каким-то образом к себе получают, они публикуют в публичный домен. публикуют в публичный домен. Отлично, это тавтология, но тем не менее вы понимаете, о чем речь. То есть все, что они наскребли, все данные, они выкладываются в паблик, чтобы все могли иметь к ним доступ. Однако с частью данных это происходит не сразу. И вот в случае Джеймса Уэбба это тоже актуально. Для чего это сделано? То есть понятное дело, что все данные так или иначе попадут в итоге в паблик. Но так как есть ученые, которые, например, писали свои работы, делали свои исследования, и для каких-то данных по их исследованиям им нужен конкретный участок неба в конкретном там спектре и подобных, любая другая информация, которая может быть собрана научным инструментом, они подают заявку на это самое наблюдение. И, кстати, в случае с Джеймсом Уэббом, фактически кто угодно может подать такую заявку, она будет рассмотрена, если научная ценность потенциальная будет достаточно большой, вам дадут время на этом телескопе, вам его наведут куда надо и покажут вам данные. Так вот, для некоторых подобных наблюдений есть временной лаг в год, то есть год какие-то данные могут не раскрываться в публичный доступ. Сделано это для того, чтобы у тех, кто заказывал эти самые наблюдения, было какое-то конкурентное преимущество, и чтобы они могли нормально, в спокойном темпе свои научные изыскания проводить. То есть, грубо говоря, вот я, исследую какие-нибудь там шаровые скопления. Я говорю, пожалуйста, мне нужно конкретно в этом спектре посмотреть в этот кусочек неба, и мне это нужно для моих исследований, чтобы я потом опубликовал статью и сделал какое-то там открытие потенциальное, потому что у меня есть какая-нибудь там идея, как шаровые скопления работают. Шаровые скопления — это абсолютно рандомный пример в данном случае. И вот посмотрела комиссия, которая управляет Джеймсом Уэббом, сказала: «О, у тебя, Антон, значит, очень потенциально интересная работа может из этого получиться. На тебе время на Джеймсе Уэббе». Телескоп направляют на нужное мне кусочек неба, мне отдают его данные, я в них ковыряюсь, что-нибудь там нахожу, делаю какие-нибудь выводы, и в итоге я публикую свою статью, и мои данные потом релизятся в паблик тоже. Причем в сыром виде, в обработанном виде, в общем, все, что было, все релизится в паблик. В случае же, если этой отсрочки в год не будет, а все данные, которые телескоп сфотографировал, они сразу будут попадать в публичный домен, это значит, что кто-то сможет подхватить эти данные и мою статью раньше меня написать и сделать похожие выводы. То есть я изначально-то свой вклад сделал, я сказал, куда надо смотреть, что надо смотреть, а кто-то случайно это увидел, и мой конкурент написал статью раньше меня. Получил все цитирования, получил кучу денег, славу и так далее. Если бы этого не было, то я, как только получаю данные, я должен был бы, как в попу ужаленный, бежать, писать быстро статью, делать скоропостижные выводы, возможно, по ходу наделать кучу ошибок или неправильных каких-нибудь выводов, чтобы лишь бы первым опубликовать, так как есть нагрузка соревновательная, да, которая бы потенциально кого-то, кто случайно мог бы мое открытие увидеть и опубликовать его раньше меня, и потом себе присвоить все мои лавры. И чтобы это давление на ученых убрать, чтобы они могли нормально работать в спокойном темпе, им дают такую возможность какое-то время не релизить данные в паблик. И, например, в случае Джеймса Уэбба мы точно знаем, опять же, это куда он смотрит, это публично доступная информация. Например, Джеймс Уэбб уже смотрел, по-моему, первые несколько недель своей полноценной работы на систему TROPPIST-1. Если помните, это системы, в которой открыли, 7 планет, которые вокруг красного карлика крутятся, многие из них землеподобные, куча из них находится в обитаемой зоне. Тем не менее, красный карлик — это такая себе среда для потенциально обитаемых планет, но тем не менее, это такая очень распиаренная планетарная система. Если помните, даже Google делал дудл про систему TROPPIST, когда ее открыли. Настолько она в мейнстрим вошла. И до сих пор мы этих данных не видели, этого телескопа. Значит, кто-то над ними работает. Или их припасли, чтобы периодически выкладывать в паблик и медиа-охват о Джеймсе Уэббе поддерживать. Что же касается проблем с инструментом Miri, ну, давайте так, в худшем случае его не будут больше использовать какое-то время, пока не найдут решение. И в худшем случае у нас отпал один из режимов работы конкретного инструмента, однако инструментов на борту еще много, и, в принципе, не стоит особо переживать, даже если вот конкретно этот режим отвалится, хотя я думаю, что его как-то все-таки к жизни вернут, и даже если там есть какое-то дополнительное трение, которого не должно быть, я думаю... Ну, если будет совсем уже вариант, что ну никак мы не можем починить, его будут использовать с дополнительным трением, будет лишний износ, но какое-то время научные данные будут собирать. Это лучше, чем просто взять и выключить его. Но, тем не менее, заголовки громкие по этому поводу делать можно, и на самом деле это ну не такая уж и приятная история, потому что, напомню, да, проработал телескоп полноценно. Ну, получается, сколько? Всего 3 месяца пока что. И за 3 месяца уже что-то успело сломаться. И, в принципе, не стоит забывать, что James Webb — это безумно сложная система с кучей точек отказа. И все очень переживали, когда раскрывался James Webb, когда он раскладывался, что там вот там-то было точек отказа дофига. Но когда он развернулся, разложился, у него как бы точек отказа меньше особо не стало, и все они в какой-то момент могут сломаться. Об этом не стоит забывать. Это безумно сложная штука. Однако, ну, это не первый телескоп, который ломается, у него какая-то часть в процессе эксплуатации, и не значит, что его пора совсем уже списывать. Так что, да, неприятно, но переживать особо не стоит. Буквально вот совсем недавно еще у нас закончился все-таки заправочный тест ракеты SLS. Если помните, у нас было 2 раза попытка запуска. В первой попытке у нас, что там было, первый раз у нас двигатель под номером 3, его датчик не отдавал правильную температуру, по крайней мере так сказали в НАСА, что двигатель-то охлаждался, просто датчик был сломан и показывал температуру выше на несколько десятков градусов, чем нужно было, что не позволило НАСА запускать ракету. А во второй попытке была утечка жидкого кислорода, жидкого водорода, который подавался в баке SLS, и эта утечка была в штуки, которая присоединяется в наземном оборудовании, которая, по сути, стыковочным узлом является между SLS и наземным оборудованием. И вот там была утечка водорода, из-за которой была остановлена 2-я попытка запуска SLS. После этого... как это, краткое содержание предыдущих серий продолжается. После этого у нас была история, что они все-таки попробуют... починить все это дело на месте без закатывания в цех для сборки вертикальной, потому что иначе будет потрачено очень много времени. Вот они сейчас провели тест заправочный, они все еще ждут на подтверждение продления сертификации Flight Termination System и батареек, которые находятся на борту. Но, судя по всему, им ее дадут, эту самую сертификацию. Теперь нас ждет попытка запуска либо 27 сентября, либо запасная дата 2 октября. Что стоит сказать о заправочном тесте? Там как бы все равно-то утечки были. Они поменяли прокладки, которые должны изолировать и не давать водороду утекать. Вообще водород сложная в работе штука. Я это об этом говорил в прошлый раз, да, водород, у него очень маленькие молекулы, он очень текучий, жидкий водород. Очень сложно перетекать из одних емкостей в другие. И в данном случае именно этим занимается заправка. Из наземного бака в бак ракеты переливает жидкий водород. И... утечки были, но они все-таки, во-первых, там игрались с давлением, под более низким давлением подавали топливо, и таким образом вроде как умудрились добиться лучших результатов. Однако все равно сначала там протекало как раз вот в том же самом месте все, там попробовали на месте решить проблему с помощью подогрева, потом снова охлаждения этих самых вот прокладочек. Вроде как стало получше, все это держалось в рамках допустимых там ниже 4%. Но, тем не менее, на самом деле нас сейчас вот в такой очень скользкой ситуации, когда если они решат, что все-таки что-то пошло не так, то придется закатывать ракету обратно. И тогда это запуск где-нибудь там в районе ноября, в лучшем случае. А сейчас же они, когда они пошли на вот этот шаг, что а давайте мы ее оставим на стартовом столе, попробуем все починить на месте и продлить сертификацию Flight Termination System, они довольно серьезную ставочку сделали на это. Потому что ракета уже собрана, ракета в собранном состоянии не может долго вообще существовать. Все уверяют, что все окей с ракетой, однако время тикает, и чем дольше она находится вот в вертикальном положении, с учетом того, что там по бокам же твердотопливные эти ускорители, у которых тоже есть срок годности, а они уже да очень давно собраны. В общем, если сейчас что-нибудь еще обнаружат, то придется закатывать обратно. Поэтому, я думаю, НАСА сделает все, чтобы либо 27-го, либо 2 октября запустить. И даже если там будут какие-то риски, они, мне кажется, готовы на них пойти. И да, SLS до сих пор не провела ни один тест без проблем. Везде всплывали проблемы. Это не значит, что ракета совсем плохая, это как бы нормально. Для этого тесты и делают, чтобы находить проблемы. Но пока что вот не было ни одной, скажем так, беспроблемной какой-то вот репетиции или прогона или теста SLS. Вот даже сейчас. Вроде как НАСА говорят, что мы все успешно закончили, однако, ну, не до конца. Ну, то есть, есть все равно еще проблемки. Поэтому, честно говоря, меня вся эта история немножко напрягает. Что еще интересно? У нас сейчас прошел уже фактически Международный астрономический конгресс, и на нем была представлена одна интересная штука. Как вы знаете, у Европы сейчас нет своего космического корабля. Причем как бы ни грузового, ни пилотируемого, активного корабля нет. И вот на Международном астрономическом конгрессе нам прототип, как бы проект такого корабля представили. Называется он «Сьюзи». И это штука, которая многим может изначально напомнить Starship. И, мол, вот это европейский ответ Starship. Почему такая ассоциация может проскочить? Если захотите, посмотрите на картинку, ссылочка будет в шоу-ноутах, чтобы вы понимали, как бы, о чем идет речь, если вы не видели до сих пор изображений. Со Старшипом роднит Сьюзи две вещи. Во-первых, форма, то есть это такой вытянутый вверх с носиком корабль, у которого тепловой щит находится сбоку, а не снизу. Ну вот, у какого-нибудь Crew Dragon или у Starliner у них тепловой щит снизу, и они входят как вот такой усеченный конус, как бы попой вниз. А в случае Сьюзи он будет входить все-таки вот как Starship, пузом слэш носом. И вторая часть, которая роднится Старшипом визуально Сьюзи, это то, что планируется вертикальная посадка на ракетных двигателях. То есть не на парашютах он спускается, а совершает маневр, похожий на вот этот самый Belly Flop, и в итоге садится на реактивной тяге. На этом на самом деле сходства со Старшипом заканчиваются. И их в принципе не так много, и называть эту штуку Старшипом некорректно, потому что на самом деле это конкурент Crew Dragon и конкурент Starliner. Ну и Гаганьяну с союзами и Шэньчжоу, да, Шэньчжоу уже называется китайская капсула. То есть, по сути, это космический корабль, который будет иметь как грузовую версию, так и пилотируемую. В пилотируемой версии сможет он перевозить до 5 человек. То есть, в принципе, ну это те же самые характеристики, что там у Crew Dragon и у Starliner, плюс-минус, да, это никак не роднит его со Старшипом. В своих материалах Ariane Group, а именно они разрабатывают Сьюзи, Ariane Group несколько раз сказали, что это полностью переиспользуемый корабль, полностью, 100% reusable, и вот это все. Однако на самом деле по своей переиспользуемости он недалеко ушел от того же Crew Dragon, потому что для его запуска нужна будет ракета Ariane 6, вернее Ariane 64, потому что это Ariane 6 в версии, где будет 4 твердотопливных бустера. Интересно, можно ли на Ariane 6 будет 9 твердотопливных бустеров поставить? Илону Маску бы понравилось. Но, так вот, Ariane 64, и нужна будет для вывода вторая ступень которая не будет переиспользуемой. И Ариан 6 не будет переиспользуемой. Поэтому переиспользуемая в этом только сама капсула. Да, технически она более многоразовая, чем Crew Dragon или Starliner, потому что и у Crew Dragon, и у Starliner есть вот этот вот самый отсек, в случае Crew Dragon грузовой, в случае Starliner там еще и двигатели, который перед посадкой откидывается и сгорает в атмосфере. В случае же Сьюзи все, весь корабль полностью возвращается. Но именно благодаря этому они должны были перенести, например, тепловой щит на пузо, а не вниз капсулы. Потому что там все еще должны быть двигатели, двигатели нужны для последующей посадки, двигатели нужны для системы аварийного спасения, если такая понадобится, поэтому, и так как они не отстегиваются, приходится тепловой щит в другом месте как-то располагать. Честно говоря, концепция довольно, как мне кажется, сомнительная. Да, безусловно, Европе нужен свой космический корабль. Европа не хочет зависеть от Роскосмоса, ни от НАСА, потому что в любой момент какие-нибудь политические факторы могут на это повлиять. Ну вот как, например, Рашка развязала войну, и все от нее отказались, что логично, и поэтому Европа сейчас фактически осталась, ну, без сотрудничества с Роскосмосом, которое раньше было. И вот так как у них нет своих кораблей, они в очень зависимой позиции находятся. Более того, вот с ракетами у них тоже похожая штука. Да, у них была как бы Ариан 5, но она летала очень как бы неактивно. У них есть и там и Вега, но это никак не сравнится с пусковой индустрией, например, тех же Штатов, у которых есть и Rocket Lab, и SpaceX, и кто угодно, и ULA, ну, вы понимаете, да, вот у Европы нет такой возможности, они во многом вот работали, да, с союзами в том числе, и поэтому на Куру летали союзы, в общем, сейчас это сотрудничество отвалилось по понятным причинам, и как-то Европе надо быть более независимой в этом плане. Параллели такие проходят политические, конечно, но тем не менее. И поэтому это, безусловно, хорошо, что они готовят свою версию вот чего-то похожего на Crew Dragon, или на Starliner, или на Шэньчжоу, или на Гаганьян, или на Союз. И конкуренция на этом рынке, она, безусловно, хороша. Но получается, что в данном случае Европа отстает от текущего поколения на много лет, потому что они только, получается, проектируют то, что уже есть сейчас. То есть вот у нас сейчас летает Crew Dragon, вот будет летать Starliner, когда они вот наконец доведут до ума и починят. А Европа только планирует сделать что-то похожее. И более того, как бы у Crew Dragon есть Falcon 9, которая частично переиспользуемая, а Ариан 6 таковой не планируется пока что. И да, Европа говорит, ну, и я когда говорю Европа, в данном случае подразумеваю Ариан Групп, потому что это как бы основной в данном случае основная ракетная компания, которая что-то делает для ИСА. И вот они, получается, ну, как бы, вот когда они сделают эту Сьюзи, сколько это еще лет пройдет разработки, подготовки и так далее? Да дофига. А надо уже сейчас. А к тому времени там начнет летать Starship, и может быть еще какие-то конкуренты, возьмем там Terran Air начнет летать, что-нибудь подобное. То есть Европа будет в отстающем положении находиться. И это печально. Но хоть какая-то конкуренция лучше, чем никакая конкуренция. Поэтому пусть себе строят свою Сьюзи, только пусть строят побыстрее и сразу как бы более современные идеи закладывают в свои проекты, а не просто делают то, что уже и так было. Кстати, если помните, Crew Dragon тоже должен был садиться на реактивной тяге. Но в итоге что? Прямо на парашютах. Так что не исключено, что и от этого здесь откажутся, потому что пилотируемый корабль на реактивной тяге, но вот у нас должен Starship таковым стать. И то посмотрим, как долго еще Starship будет людей возить. Ну, точнее, как долго пройдет до того, как Starship начнет людей возить и сажать на реактивной тяге. Пока что на реактивной тяге люди не сажаются. Пока что все на парашютиках. И сделать рендеры — это одно, а вот сделать полноценный корабль, который будет именно так функционировать, как они нарисовали, это другое. Говоря, кстати, о Старшипе, у нас тут прошел тестовый прожик очередной бустера 7. 7 двигателей включили. Все вроде прошло окей. Сейчас бустер 7 сняли со стартового стола испытательного. Отвезли обратно в цех сборки. И его место займет бустер 8 для каких-то испытаний. А бустер 7 будут на него доустанавливать всякие там защитные механизмы и вроде как готовить к полету. Так что если SLS закатят обратно, в итоге что-то пойдет не так, и закатят обратно в цех вертикальной сборки, опять же, то возможно, возможно, Starship все-таки успеет его обогнать. Поэтому здесь гонка еще не закончена, хотя, ну, верится мало в то, что Starship что-нибудь сможет. Ну и гонка это на самом деле понятная, выдуманная. Это космическое сообщество подогревает себе интерес. Что еще? Что еще интересного у нас было? Скоро у нас будет, кстати, уже в следующем выпуске точно должно это произойти. К следующему выпуску 26 сентября у нас должен быть удар DART миссии. Если помните, DART это Double Asteroid Redirection Test расшифровывается. И это кораблик космический, ну как кораблик, аппарат космический, который должен врезаться в один из астероидов. Есть двойной астероид, Didym-Dimorph. Didym побольше, Dimorph поменьше. И вот уже DART к ним подлетел, уже их видит своей камерой и должен врезаться в Dimorph и потом проанализировать, как изменилась его орбита. И таким образом протестировать возможность самого, скажем так, в лоб варианта отклонение астероида от своей траектории, а именно чего-нибудь в него тяжелое запульнуть. Посмотрим, посмотрим. Интересная очень штука. У нас что-то похожее в ближайшее время собирается запускать Китай. Ну и вообще это очень важная тема. Динозавры не дадут соврать. Как-то работать с астероидами надо уметь. Здесь это маленький тест, но тем не менее он сможет дать нам важную информацию, которую, надеюсь, человечеству никогда не придется использовать в каком-нибудь обозримом будущем, но готовым нужно быть. Фильм «Не смотрите вверх» вам это лишний раз подтвердит. Что ж, на этом я, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Немножечко коротенький получился, но зато емкий. Что еще важно сказать? Что у нас есть наш секретный открыто-закрытый чатик клуба имени Карла Сагана. Доступ к нему можно получить по ссылочке в шоу-ноутах именно к аудиоверсии. Так что, если вы слушаете это на Ютубе, вам нужно зайти в какие-нибудь Apple подкасты, Google подкасты или что-нибудь в этом роде, найти там ссылочку. Если вы слушаете это на Ютубе при этом, не забывайте про все ютубные ритуалы, лайки, комментарии, вот это все. Огромное спасибо всем тем, кто продолжает поддерживать теорию Большой Бороды на Патреоне. Это действительно очень важная штука. И спасибо вам большое. Ну и, пожалуй, все. Ждите удара от Дарта 26 числа. Следите за новостями. Ну и услышимся с вами через неделю. Так что до следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.